Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, друзья, с вами «Формула семьи», 14.00, в студии Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Добрый день.
Итак, сегодня тема «Самокритика или анализ». Я уверена, что каждый приходилось такое переживать, каждому человеку, который нас слушает, что сидишь и копаешься в себе, и разбираешь свои проблемы какие-то жизненные, и уходишь так глубоко, что сам не понимаешь, до чего докопался. Вот сегодня будем рассуждать на тему самоанализа, самокритики, самокопания и всего остального. Что с этим связано?
Да, друзья, пожалуйста, звоните. Пишите нам, рассказывайте вообще, что у вас там с самокритикой происходит, и вообще на каком этапе развития вы там находитесь, и кто вам в этом помогает, или вам вообще никто не помогает, или, может быть, вы уже закопались в самом себе, и уже макушки-то не видно из всех этих проблем, которые вы в себе накопали. Поэтому давайте сегодня будем вот разбираться в самих себе. Обычно мы разбираемся с какими-то другими людьми, а вот сегодня этот эфир посвящен нам самим, любимым, родным и дорогим. Эльвира, а ты любишь сама себя?
Себя?
Да.
Люблю, конечно.
Ты как к себе относишься? Хорошо?
Да.
Всегда?
Да.
Вот и попалась, которая писалась.
Всегда невозможно относиться к себе хорошо. Ну, например, если я разозлюсь и начну, там, не знаю, кричать с человеком, с которым я вот общалась, ругалась, я потом себя не люблю за это действие. Ну, то есть, вернее, как это правильно сказать? Себя-то я люблю всегда, но вот я понимаю, что иногда я ошибаюсь, и это было неправильным, это не самое лучшее качество, которое есть в моем характере. Вот так. Я не знаю, это значит, я себя люблю или я себя не люблю.
Вот Эльвира что-то запуталась, что она любила всегда, вот, всегда себя, а потом она уже не... А потом она же вообще начала сомневаться всегда, не всегда. Ну, вот так вот оно в жизни и бывает, что мы начинаем сомневаться. Ну, давайте мы как-то водораздел положим. Вот самокритичность, самокритика — это плохо, друзья мои, потому что обычно это тогда, когда мы себя критикуем практически за любые поступки, которые мы совершаем. Мы начинаем... Берем такую маленькую саперную лопату и начинаем копать себя вдоль и поперек. И обычно вот такие люди, они бедные, несчастные, они постоянно пытаются всем угодить, они постоянно пытаются вот что-то сделать такое для того, чтобы их похвалили. И эти люди нуждаются в дополнительной любви, эти люди нуждаются во внимании, эти люди хотят, чтобы как-то на них вот посыпался этот благодатный поток хвальбы, сказали, какой ты молодец, какая ты умница. И вот если они этого не получают, они начинают расстраиваться, стенать, начинают переживать об этом и обижаться, и уходить опять в темный угол для того, чтобы себя критиковать. Представляешь, вот какую картину я нарисовал?
Ну... Сложно представить.
Сложно представить?
Так задумалась, да, не знаю.
Ну, опять, все начинается...
Это связано с самооценкой?
Ну, самооценка — это, ну, вот смотри, вот есть самокритика, это то, что уничтожает нас, самокритичность, а есть самоанализ. И если в жизни человека присутствует самокритичность, он постоянно себя ругает за что-то. Он постоянно себя ругает за что-то, но он ничего не делает для этого. Вот он ругает себя, говорит, ну какая же я тут опять нажралась на ночь, вот сколько же обещаний себе давал, вот, что же я вот, зачем я это сделал, вот всю тираду по отношению к себе все этот человек сказал, все попытался заснуть, 5 таблеток снотворного, и завтра опять то же самое.
А самоанализ?
Ты находишь причины, почему ты это делаешь. Во-первых, самоанализ лучше всего делать без какого-то эмоционального надрыва.
То есть, наверное, ситуация, когда уже пережито, да?
Да, когда ты пережил, ты анализируешь. Так, почему я жру на ночь? Вот почему я жру на ночь? Так, что вообще, что со мной происходит? Что ж такое?
Слушайте, почему? Если вы найдете причину, спасите полстраны просто, если не всю страну.
Вот почему это происходит? Почему в 2 часа я просыпаюсь, и я понимаю, что я голодный. Я иду к холодильнику, и ветчинки, и сальца, и другого чего-то. Сейчас не хочу, я сам голодный, сейчас буду аппетит вызывать. Ну, и так далее. То есть, и ты вот садишься, и не ругаешься, а пытаешься разобраться в этой причине. Ты разбираешься, ты понимаешь эту причину и принимаешь продуктивные меры для того, чтобы уйти от этого.
Короче, я поняла. Самокритика — это пустая болтовня в отношении себя с негативным окрасом, а самоанализ...
Которая тебя разрушает.
Да, а самоанализ — это когда ты проанализировал, понял, что сделать, и делаешь. Это действие.
Это, конечно. Ну, потому что самоанализ приводит к действию. Потому что вот ты заходишь домой, да, и вот вы очень активно собирались в отпуск в Петербург. Вы перевернули всю свою квартиру. И ты приходишь, возвращаешься домой, и вот, ну, бардак такой все, что-то валяется, ну, понятно, вы опаздывали на поезд там или куда-то, на самолет. И ты начинаешь стенать, какая же я дурочка-переулочка, вот я тут все разгромил, опять мне нужно собирать, и как так каждый раз, и что же с этим делать? А самоанализ ты посмотрела, посидела, отдохнула, ну, так, наверное, я завтра, лучше я это сделаю завтра, потому что надо после дороги отдохнуть, завтра у меня будет время с 8 утра там, до 10 утра, я там все помою, ты мужу об этом все сказала, все спокойно, и так далее. И ты живешь дальше, жизнь продолжается. Ты впитываешь какие-то определенные эмоции хорошие, наслаждения. Ты не паришься по этому поводу. Ты не бьешь себя, не стегаешь себя и не бегаешь постоянно к раковине, и не смотришь, какая она грязная, и возвращаешься обратно, и ты уже ничего делать не можешь. Понимаешь? И вот тогда, когда мы прекращаем заниматься вот этим самокритичностью по отношению к себе, жизнь становится намного, ну, лучше. Лучше, потому что все-таки же жизнь вот не складывается из наших всех недостатков, которые есть у нас. С принятием этих недостатков, с составлением этих недостатков, с увеличением этих недостатков. Но есть же и приятные моменты, которые есть в нашей жизни, на которые стоит обратить внимание.
У нас есть сообщение от Александра. Очень часто не могу себя самого анализировать, свои поступки и мысли, потому что когда ты в ситуации смотришь со своей колокольни, тебе кажется, что ты прав, и начинаешь самого себя выгораживать. Легче всего получается самокритика, потому что ты на эмоциях, и легче всего себя перекапывать.
Вот смотрите, вот помните же Лифа Петрова, 12 стульев, то они все перекопали, все стулья переломали. Мне, кстати, я смотрю этот фильм, мне всегда было так жалко стулья эти красивые. Вот когда их рушили, вот вспарывали брюхо стула, и у меня прям вот как-то сердце кровью обливалось, наверное, такой я вот материальный человек. Ну да ладно, вот смотрите, опять понятно, я понимаю, о чем вы говорите, когда вы написали, что вы выгораживаете сами себя. Это все понятно. Ну вот смотрите, ведь когда вы вскапываете себя, ведь можно вскопать столько, что мало не покажется. И вот когда мы начинаем себя копать, ведь понимаете, ведь есть такие люди, которые начинают это копать до, ну я не знаю, до ядра земли, я бы так сказал. Вот они начинают так это копать, что ну, жить-то не хочется потом. А вот интересно, что происходит с вами, когда вы себя перекопали? Вам легче? Вы нашли какую-то причину? Или что тогда происходит? Или вы себя помурыжили, помутузили себя, признали, что вы, ну, такой, ну... Я, простите, вот скажу это слово, фиговенький человечище, человечек. И на этом вы успокоились, потому что вы это признали, вы как-то вот вы эмоционально это пережили, успокоились, не предприняли абсолютно ничего. И до следующего вспахивания тогда остается. И так это продолжается, вот. Раз за разом, и ничего не меняется в вашей жизни. И вы остаетесь на том же самом уровне. Или, чего хуже, вы начинаете деградировать. Вы начинаете становиться все более и более запущенным в этом смысле. Копаете в себя все чаще и чаще, и вам все грустнее и грустнее. И вы можете впасть потом в депрессийку, которая ничего хорошего вам не сделает.
Есть еще сообщение... От Любови она пишет, надо трезво посмотреть, стоит ли психотить.
психотики. Трезвый — это очень хорошее слово, Люба. Спасибо вам большое за трезвость. Вообще трезвость — это... Вот трезвость — это не в плане под шофе. Это не в плане, что нужно выпить стаканчик вина и потом вообще подойти к зеркалу с этим, с недопитым стаканчиком и поговорить с собой. Нет, трезвость — это вот отсутствие лишних эмоций, которые могут вас увести в сторону. Это когда вы смотрите на свой поступок и говорите так. Вот вы, и вот честно, ведь поймите, друзья мои, вот когда мы говорим про самокритичность, самокритичность — это вот это комплекс неполноценности, это вот такой гвоздь, который мы убиваем еще глубже в самого себя. А самоанализ — это когда я опять анализирую. Так, я вот это сотворил. То есть я тут льстил, я тут всех обманул, я тут вот что-то вот как-то вот не то сделал. Почему я вообще это делаю? Почему я стараюсь казаться лучше, чем я есть на самом деле? Почему я начинаю льстить вот этим товарищам, которых я не люблю и не уважаю? Почему? И вот когда вы разберетесь в этих причинах, вот ну, на трезвую голову, как Люба написала, вот именно трезвая голова нужна, тогда станет понятно. И тогда или вы уйдете от этого, или вы поменяете работу, или что-то еще, или вы продолжите это делать, потому что вы найдете рациональное зерно, вы поймете, почему вы это делаете, зачем вам это надо, потому что ваш начальник любит, когда ему льстят, когда вы смотрите на его лысенькую головушку, а вы говорите о шикарных кудрях, и ему так нравится. Ну, тогда это часть вашей работы, и относитесь к этому как к части вашей работы, не более того.
Еще сообщение от Оксаны. Добрый день. Я, когда начинаю копаться в себе, я довожу себя до слез. Начинаю себя жалеть.
Ну, а зачем?
Зачем что? Копаться или плакать?
Начинать копаться, а потом плакать, доводить себя до слез. Ну, вы же разрушаете себя. Ну, вы же потихонечку становитесь зависимы от этого состояния. Ведь понимаете, ведь даже самые отвратительные привычки, которые у нас есть, которые мы ненавидим, они становятся нашими привычками, они становятся нашей повседневностью. И мы привыкаем к этому. Мы ненавидим, вот, ну, я не знаю, ну, может быть, некоторым людям нравится грызть ногти, но уже взрослым людям, да, вот после картошки, да, погрызть ногти, чего бы нет. Ну, мы понимаем, что это плохо. Эльвер давно со мной не вела эфир. Мы понимаем, что это плохо, но мы продолжаем это делать. И нам вроде начинают бить по рукам, одевать какие-то шипами рукавицы и так далее. Но это настолько вот сидит в нас, что нам очень тяжело от этого избавиться. И вот каждый раз, когда вы это делаете, то вам становится очень тяжело. Поэтому было бы здорово, если бы с вами был какой-то человек, который бы помог вам разобраться и понять, вот что такое самокритичность, а что такое самоанализ. Потому что вы занимаетесь самокритичностью, потому что самокритичность, она приводит к тому, что человек становится еще хуже. И он понимает, что он плохой, все хорошие, только он один здесь вот такой неудачник, неудачница, у которого ничегошеньки не получается, и лучше ничего ни за что не браться, потому что вот такие руки у меня не оттуда, они почему-то растут.
Так, Елена нам написала, что любимый психолог в эфире для нее сейчас звучит.
Очень вот
так,
приятно.
Да, спасибо большое. Дальше. Сообщение от постоянной слушательницы «Формулы семьи». Муж неадекватно вел себя, мог неделями быть в запое, не заботился финансово о семье, поднимал руку. Слушая вашу передачу, я начала с ним разговаривать, что мне не нравится, ну, что-то ей не нравится. Начала проявлять твердость и непостоянное чувство вины, что сама сварлива где-то, транжир и так далее, пререкаюсь, поэтому бьет. Перестала принимать обвинения, перестала быть тряпкой, стала свои заработанные деньги тратить на себя и детей, с ним не советуюсь. Прошло 3 месяца после того, как муж со мной развелся и уехал к маме. Как правильно проанализировать все моменты, чтобы не стать сварливой, транжирой, не оговариваться с другими людьми и чтобы не превратить это все в самокопание и самокритику?
Очень такое большое сообщение. Спасибо большое, что вы написали. Спасибо за обратную связь. Понимаете, вот ваш муж уходил в запой, и ну, такие сообщения достаточно часто у нас встречаются. Поймите, что люди, которые злоупотребляют алкоголем, уходят в запой, это больные люди, это зависимые люди. Живя с ними, вы становитесь все зависимыми, поэтому вам нужна помощь. Чтобы выйти из этого состояния, чтобы выработать правильную модель поведения. Потому что ну, там разные модели поведения могут быть в зависимости там, от контекста, в зависимости от ваших отношений и так далее. Или вы становитесь мамочкой, или вы становитесь сварливой женой, или вы уходите вообще в депрессивное состояние, у вас чувство вины, потому что именно из-за вас муж начал вести себя так, и вы не осчастливили его, и он ушел в запой. То есть там разные модели поведения. Сейчас ситуация у вас совершенно другая. Насколько я понимаю, вы собираетесь, наверное, обустроить свою собственную жизнь. Вы собираетесь замуж, потому что вы задаете такой вопрос, что вы не хотите быть в дальнейшем сварливой женщиной. Правильно я так понимаю?
Ну, насчет дальнейшего замужества ничего не написано, но, тем не менее, как просто не стать сварливым человеком?
Ну, сварливый человек — это человек, который постоянно ворчит. Это человек, который постоянно возмущается. Это человек, который постоянно чем-то недоволен. Вот понимаете, нужно посмотреть вот на самую себя. Сесть перед зеркалом, рассмотреть себя. И сказать, вот, и задать этот вопрос. Вот что во мне есть хорошего? Вот что во мне, как в человеке, есть хорошего, позитивного? Вот что? Возьмите листок и напишите 10 моментов, вот чего хорошего у вас есть. Ну, например, я хорошо готовлю, я пунктуальный человек, я чистоплотный, я вежливый человек. Вот. Потом возьмите другую колонку, напишите то, что вас не устраивает в вашей жизни. Вот, например, я сварливая. Вообще, когда вы будете писать термин, особенно негативный, сварливый, то дайте ему определение, что для вас значит быть сварливой. Потому что в любое определение, которое мы из себя изобличаем, или то, что мы называем в своем собственном характере, в своей собственной жизни, оно нуждается в комментарии, оно нуждается в раскрытии. Мы должны понимать, что стоит за этим термином. То есть для меня сварливая – это значит что? Это когда я на критику отвечаю вот так. Это когда я не терплю там вот это. Это когда я устала, то я могу всех построить и быть командиром взвода. И вот вы все это зафиксировали. Понимаете, вот чем подробнее вы это зафиксируете, дадите определение, тем тогда будет понятнее, как с этим работать. Потому что для того, чтобы не быть сварливой, это не значит просто принять решение. Ну, во-первых, все начинается с решения, это во-первых. Во-вторых, нужно работать со своими собственными мыслями, потому что мысли будут приходить, так я сварливая. Вот нужно с ними... И это непросто. Запрещать этим мыслям развивать корневую систему в вашем головном мозге. Думать об этом. Думать, вот что вы сварливая, вот я вот это. И вы начинаете работать с этим, да, вы на мыслительном уровне, вы принимаете решение, и постепенно вы выходите из этого состояния. Понимаете, вот характер — такая удивительная штука, которую мы формируем в процессе нашей жизни. Вот сначала мы его формируем, потом мы с ним живем, и потом он портится, как любой продукт, потому что мы ходим...
Если успели пожить вообще, да, то успели. Сформировали, тут же хоп, и нельзя.
Ну, у некоторых сразу портится, но обычно это там уже в постклиматический период. Ну ладно, но я думаю, что вы еще пока не в этой зоне вашей возрастной. Вот, и тогда... Вы, работая над сварливостью, понимая, да, что это есть, и находите способы не быть таким человеком. Но опять, вот, понимаете, не зная вас, мне очень сложно, да, вот понять, что же вы понимаете по сварливости. Вот, если вам не сложно, напишите нам в прямой эфир. Вот, я сварливая, и что это? Вот что вы под этим подразумеваете? И тогда мне будет гораздо проще продолжить размышления на эту тему, чтобы вам уже адресно конкретно помочь.
Пока сообщение от Оксаны зачитаем. Самокритичность — это не глаз совести, а чувство вины, которое я испытываю и живу с ним несколько лет, разрушает меня изнутри, но я не могу избавиться от этого. И это мешает мне жить.
Вот смотрите... Конечно же, когда мы называем, даем определение тому или иному сигналу, который происходит у нас в голове, я вот самокритичности даю негативную коннотацию. Можно дать позитивную коннотацию. Но вы сейчас говорите про чувство вины. Вот чувство вины. у вас есть чувство вины. Вот, ну, давайте мы самокритичность заменим чувство вины. Пусть у вас будет два термина. Чувство вины и самокритичность. А вот чувство вины вас уничтожает, по всей видимости. Чувство вины за что? По какому поводу у вас чувство вины? Ведь поймите, что, конечно же, когда мы говорим о чувстве вины, стоит говорить и про прощение. Про прощение самого себя. Вот достаточно редко я слышу именно разговоры о прощении самого себя. Потому что, как правило, мы говорим о прощении других людей. А вот простить самого себя. Потому что мы в жизни и по молодости, не только по молодости, делаем достаточно много глупых поступков, глупых решений, которые мы совершаем. И нам нужно простить самого себя. Вот после прощения самого себя, вот после принятия этого решения, вот о борьбе мыслей я уже сказал сегодня, вы стараетесь относиться к себе совершенно по-другому. Вы простили самого себя. Ну вот вы, например, прощали в своей жизни какого-то человека, и вы меняете отношение к этому человеку. Вот чувство вины — это ваше негативное отношение к самому себе. Вы себя не любите, может быть, вы даже себя местами ненавидите за какие-то поступки, которые вы совершили. У вас это чувство вины. И с этим чувством вины нужно покончить. Потому что человек, который живет с чувством вины, ну, он не проводит качественную жизнь. Он может не показывать это чувство вины, но оно может внутри его просто разлагать, это чувство вины. Это бессонные ночи, наше тело страдает, наши внутренние органы страдают, это подозрительность, ревность, ну и так далее. Это достаточно большой спектр, вот этот клубок наматывается из-за чувства вины. А вот в вашем случае самокритичность-самоанализ, он очень важен. Он поможет вам разобраться с источником вашего чувства вины. Потому что нужно с этим разобраться, нужно это оставить. И нужно, может быть, с кем-то поговорить об этом. Почему? Потому что мне очень хочется, чтобы качество вашей жизни было намного лучше. Ну вот представьте, что... Вот я встречал женщин, некоторых, которые переживали чувство вины за аборты, которые они совершили. Я встречал одну женщину, которая сделала 7 абортов. И вы знаете, что с ней происходит? С ней происходит следующее, что она видит сновидения, и вот эти дети, как будто вот они где-то там живут, они приходят к ней, и вот они ее терзают. Вот представляете, как вот мозг это все спроецировал, это чувство вины. И эта женщина потеряла покой. Она не может нормально общаться со своими реальными детьми. У нее нет качественных отношений с ее мужем. И она потеряна абсолютно, эта женщина. Да, в своей собственной жизни она совершила вот эти достаточно тяжелые поступки. Я это рассматриваю как убийство. Убийство детей, своих собственных причем. Да, она была молода, да, она была не готова, да, там, мужчина, который был источником этих детей, он сказал ей, чтобы она это сделала, она это совершила. И вот теперь она испытывает колоссальное вот это негативное чувство вины. И вот нужно простить самую себя. Нужно простить самую себя, да, и естественно, простить самую себя, а потом попросить прощения у этих детей. Если они приходят к ней сказать «простите меня» и объяснить, почему я так поступила. И после этого акта, после этого прощения закрывать эту тему, потому что она будет возвращаться, потому что она эта тема своей костлявой рукой стучаться в ваше сознание. Но вам нужно прикрывать. Так, я уже приняла решение. Я простила самую себя. Я не хочу больше об этом думать. Понимаете, вот... И это нужно сделать. Я просто призываю вас к тому, чтобы вы начали это делать в своей жизни.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, друзья, продолжаем эфир. Сегодня тема самокритика или самоанализ. Разбираемся, что хорошо, что плохо, как к себе относиться, как себя любить и не гнобить каждый день за содеянное. Друзья, пишите в комментариях ваши вопросы, ваши истории на эту тему. Мы будем очень ждать, пока зачитаем то, что нам написала Анна. Самоанализу, наверное, детей нужно приучать с малых лет. Обычно их ругаем, если они что-то натворят. А надо спокойно попросить исправить ситуацию, помочь в этом. Например, уронил ребенок в магазине какие-то предметы. Родители подбегают, начинают его обвинять. Ты такой, сякой. А надо спокойно подойти, подбодрить, сказать, что ничего страшного, давай вместе уберем все на место. Наверное, так.
Я не знаю, почему я вспомнил один случай. Значит, муж вешал какую-то дорогую люстру хрустальную, инженерной работы, в общем, а жена решила пошутить и пощекотала его, в общем, ну, рухнул вместе с этой люстрой, разбил люстру и сломал ногу, ну, можно испытывать чувство вины по этому поводу. Спасибо большое вам за комментарий, я с вами абсолютно согласен, конечно же, что навык самоанализа прививается с самого детства, потому что ребенок должен понимать, что он делает. Конечно же, что ребенок, особенно малыши, там, 5-летние, 4-летние, они же немного еще неуклюжие, у них такой хваткости нет, они бегают достаточно как-то замедленно, они могут, ну, повернуться неаккуратно, свалить что-то и так далее, но это не значит, что вы должны весь свой негативный поток обрушить на это создание маленькое, потому что вы испытали негативные эмоции, и вам кажется, что вы плохая мать в этом магазине, что только ваш ребенок тут все валяет, и вообще все рвет, и такой неуклюжий, и так далее. Мы часто тогда, когда вы, особенно в публичных местах, чего делать никогда нельзя, ругать ребенка в публичных местах, если вы хотите с ним разобраться, делайте это дома. Не надо это делать при посторонних людях тем более. Если вы хотите с ним поговорить, спуститесь на один уровень с его глазами, конечно же. Если у вас, вы хотите вот сделать это замечание, скажите, и исправить, соберите эти пакеты сока, которые он уронил. Если он там что-то разбил в магазине, то заплатите, возьмите из карманных денег у него. Ну, как-то решите этот вопрос конструктивно, пожалуйста. Потому что вот тем самым мы взращиваем чувство вины в нашем ребенке, что наш ребенок такой неумеха. И ему будет казаться, что он по жизни будет таким неумехой. Да? И вот это он пронесет на протяжении всей жизни. И, возможно, вот самое интересное, что происходит. Возможно, у нас есть это чувство вины, и ведь мы такие родители очень заботливы, мы передаем именно все то, что негативное, что есть у нас, нашим детям. Мы, конечно, этого не хотим передавать, но оно передается. Вот особенно тогда, когда мы эмоционально себя не контролируем, а весь этот вот вербальный поток, весь словесный поток, перемешанный с эмоциями, с разными, вот это вот, мы все это выливаем, а ведь ребеночек-то он маленький, у него вот мозг как губка, он все это впитывает, и потом это все в нем и остается. Понимаете? Поэтому спасибо большое за комментарии, и спасибо, что о детях мы вновь и вновь говорим. И ведь поймите, что даже когда вы сами попадаете в неловкую ситуацию, вы чувствуете себя как ребенок, да? Вы не защищен абсолютно. То есть вы что-то свалили. Я тоже вот... идешь с этой тележкой, берешь где-то там какой-то карусель в каком-то магазине, там вечно колеса какие-то кривые.
А почему вот вы чувствуете себя незащищенным? А я скажу почему. Потому что вы не читали, наверное, не знаю, закон. Если покупатель что-то нечаянно разбил, он не обязан за это платить. Ему вообще ничего не могут предъявить. И охранник не имеет права.
Старое советское мышление. Вот мы приехали. А поэтому нужен самоанализ, который приведет нас к знанию, для того, чтобы разобраться в этой ситуации.
Как к знанию? К знанию приведет чтение...
Ну, естественно. Ты начинаешь задаваться вопросом. Так, ты лезешь в интернет. Так, ты, во-первых, спокоен. Лезешь в интернет. В Гугле пишешь. Я разбил там вот это. То-то. Что делать? Да. И Гугл тебе дает 586 тысяч ссылок. И ты спокойно их читаешь и находишь нужные... Ну, я шучу, конечно, друзья, уж поймите меня. Вы находите нужную информацию совершенно спокойно. Вот самое... Помните, как Карлсон говорил? Спокойствие, только спокойствие. Нам нужно этому научиться, спокойствию, потому что в спокойном состоянии мы становимся конструктивными.
Тогда есть риск, что вы станете настолько спокойным, что станете равнодушным. Где граница между спокойствием, о котором вы говорите, и равнодушием?
Ну, я сейчас говорю, когда в форс-мажорной ситуации нужно проявлять спокойствие, так или иначе. Нужно уметь контролировать себя. В любом случае, это эмоциональный фунт, он всегда остается. У нас же есть эмоции. Вы понимаете, я могу смотреть на вас и не махать руками, не брызгать слюной, не говорить какие-то слова, но при этом испытывать беспокойство, испытывать гамму чувств при этом. Вот когда мы говорим про спокойствие, это вернее, беспокойство.
То есть это маска такая?
Нет, это не... Это не вот ведь поймите, что эмоции, мы испытываем их всегда практически. Мы не можем быть... У нас не может быть абсолютно серого... Вот такой серой массы. Вот я смотрю, это уже болезнь, когда человек вообще... Ну, это депрессия, это когда... Человек находится в болезненном состоянии, когда он вообще не испытывает ничего. Вы идете по магазину в спокойном состоянии, вы чувствуете запах ванильных булочек. Вы же не кричите, не брызгаете, ничего там не делаете. И вам становится приятно. Вы испытываете...
Ну, уже хорошо.
Да, вам уже, даже вот сейчас я тут сказал, это эти ароматные ванильные булочки, и вам уже хорошо. Поэтому эмоциональный фон есть. Но вот когда он чрезмерен, Когда вот этот вот крик, шум, гам из пармезан, вот это вот все происходит, вот тогда мы можем сделать очень много лишнего. А мне бы не хотелось, чтобы мы в своей жизни делали что-то лишнего, за что нам придется потом как-то рассчитываться.
Оксана вас благодарит, пишет, что она задумалась над вашими словами, и, наверное, надо проще ко всему относиться, а не съедать себя.
Конечно, надо относиться проще, потому что, поймите, ведь к себе нужно проще относиться и вообще проще себя воспринимать, потому что вот и лучше всего обращать внимание на внешние моменты и обогащать ими себя. То есть это слушать музыку, это прогуливаться, это разбираться в живописи, это путешествовать, это находить интересный круг людей, которые будут обогащать вас, которые не будут сплетничать, которые не будут лезть вам в сердце и так далее. Вот, понимаете, и вот тогда ну, ваша жизнь, вот вам будет нравиться ваша жизнь, вы будете кайфовать от своей собственной жизни, и вот вы будете, вот, как ребенок, он, который вот ложится, вот ребенка, вот, например, он играет, ребенок где-то играет, там, не знаю, с мальчишками, в футбол, его там зовут, там, Паша, давай, приходи, пойдем уже спать, пора, надо ноги помыть уже. И ребенок засыпает, и ему хочется скорее проснуться, чтобы продолжить эту жизнь, эту игру, вот представляете? И мне хотелось, чтобы у вас вот такой был задор. Вы вот ложитесь спать, и вам хочется... Вот завтра встану, у меня будет вот это.
Вот вам вопрос. Как мне себя любить, если я третий день бухаю? Класс вообще ложиться спать с таким задором.
Я вас
и думать о том, что завтра я встану и снова начну бухать. Ох, задор.
Спасибо,
какой.
Вы, что вы нас слушаете в таком состоянии. Я вами горжусь в этом плане. Спасибо громадное, да, что вы бухаете. А вот знаете, а что бухаем-то? Что случилось, что бухаем? Ну, я понимаю, что можно выпить бокал вина, хорошему мясу там, и так далее. А что вы бухаете? Что случилось в вашей жизни? Напишите мне. Почему происходит третий день бухания? Поймите, что может быть и четвертый, и пятый, потом токсикация организма, потом бубоси будет у вас в жизни. И не только вообще в организме, а и в душе. Давайте-ка прекращайте бухать.
Будем ждать вашего сообщения. На самом деле, если без смеха, действительно напишите, что у вас случилось, что привело вас к такому состоянию. Так, дальше смотрим, что нам еще написали. Постоянная слушательница, с которой развелся муж. Вот она ответила. Спасибо большое за ответ. Я сварливая, потому что я сразу критикую, когда близкие что-то делают. Дочка 4 лет моет посуду, а я говорю с тоном. Здесь помой еще. Муж прислал 200 рублей за месяц. Я, когда...
Ну, это я бы, наверное, тоже немножко стал сварливым. После 200 рублей я вас очень понимаю. Хочется отправить их обратно, эти 200 рублей.
Когда он прислал, я говорю спасибо, а потом срываюсь и упрекаю. Вот ты денег не присылаешь, даже не звонишь детям, пока я сама не позвоню. И это все с тоном. Какая я важная, а он ничтожество. А до этого терпела, боялась пугнуть первую попытку 200-рублевую.
Ну, 200 рублей — это тоже деньги, можно купить ребенку какие-то сладости, там, мороженое и какую-то маленькую игрушку тоже. Ну, напишите ему спасибо, и ведь поймите, что вот опять, должно быть, в вашей сварливости должна быть рационализация. То есть вы рационализируете вот то, что происходит. Вот почему это происходит? Я думаю, что в какой-то степени вы когда вы срываетесь там на ребенка, который 4 года моет посуду, вот спасибо, что он 4 года моет посуду, и пусть он это продолжает делать. Понятно, что он там мыло оставляет, может быть, грязь какую-то оставляет, но ребенок в процессе научится. И вообще, когда мы чему-то учимся, это всегда есть последствия этому, да, есть то, что ребенок испортит, возможно, разобьет, может быть, сам даже порежется. Но это опыт, который он приобретает. Вот когда вы рационализируете, когда вы рассуждаете об этом, вот сейчас вот вы хорошо же написали, что вы же большая молодец, вы попытались рационализировать ту сварливость, ту проблематику, которая стоит у вас, вы ее описываете. И это здорово, опять. Ну вот, когда вы получаете какой-то импульс, или когда вы получаете какую-то информацию извне, вот вы видите ребенка, и вот вы же контролируете, ощущаете, вернее, тот момент, когда вы хотите сказать, вы говорите, обращаясь к самой себе, так, стоп, ребенок моет посуду. Вот внутри самой себе поговорите. Ребенок моет посуду. А, что ты завелась-то? Успокойся, что ты? Ну, пусть помоет, я-то потом домой перемою. Поцелуй ее в маковку, скажи спасибо, моя доченька, я тебя очень люблю. Ты моя помощница, ты моя умница. И вот после этого вот вы заметите, что ваше настроение улучшится, потому что ведь когда вы вот эту сварливость свою проявляете, а вы же потом ее осознаете, настроение портится у ребенка, портится у вас, и вообще все плохо становится абсолютно. И одно цепляет за другое. А мне бы хотелось, чтобы, да, муж ушел, там 200 рублей прислал, но мне бы хотелось, чтобы вот у вас есть ребенок, у вас есть смысл, вы живете, вы воспитываете этого ребенка. Он делает какие-то новые поползновения, он что-то узнает, он говорит новые слова, новые какие-то, ну, осваивает программы. Это же здорово, это же может быть счастьем для вас. А вы сосредоточились вот на своей несчастности. Ну, вы же не несчастный человек. Ну, найдите в себе позитивные моменты, которые есть у вас. Обратите, пожалуйста, на них внимание. Хватит вам обращать внимание только лишь на то, что нехорошего происходит в вашей жизни.
То есть я правильно поняла, что от нехорошего в нашей жизни мы не избавимся, потому что вот оно есть, и оно так. Нам нужно просто сменить фокус.
Ну, нам нужно, во-первых, сменить фокус, во-вторых, избавляться от нехорошего. Это не фатально, что не избавимся. Ну, например, если, опять про ногти уже скажу, если у тебя ногти после картошки, это не значит, что нужно смотреть не на ногти, а нужно смотреть в красивые глаза своего супруга. Это еще и значит, что нужно сходить к маникюру. К маникюрше.
Мастеру по маникюру, да, мы поняли.
Это мужчина, который делает маникюр. Назовем его маникюр, да? Маникюрш. Вот это. Поймите, нужно уходить от этого. И я вас уверяю, что вы перестанете это делать. Но не все сразу, понимаете? Не все сразу.
Но чтобы уходить от этого, нужна какая-то мотивация.
Конечно.
А где ее взять?
Конечно.
Вот у нас есть версия от Натальи, что критика может быть конструктивной и может мотивировать. Вот что Наталья написала. Часто критикую и делаю замечания как себе, так и своим близким. Но это конструктивная критика, которая является толчком вверх. Вот меня мама каждую встречу
мне нравится пилит. Слово. Понимаете, вот, Светлана, вы очень молодец, потому что вы, как бы, условно говоря, спалились. Да. Вот это слово «толчок» мне очень нравится. Да. Многогранное слово такое.
Каждую встречу мама меня пилит по каким-то там поводам, что я там это, вот это мне надо сделать, вот такой мне надо стать, вот туда-то мне надо сходить, еще что-то, и мотивирует это всем тем, что, ну, тебе же лучше от этого будет.
Светлана, по-моему, зовут, да?
Наталья.
Наташа, скажите...
Подобное поведение.
Да, Наташа, скажите, пожалуйста, а как вы понимаете, что для ваших близких это толчок вверх, вот куда-то в прогресс? Как вы это поняли? То, что они вам говорят спасибо, мы без этого замечания могли бы просто жизнь свою зря прожить. Как вы это поняли? Или это вы так, вам так кажется? Или вы так думаете, что именно так вот происходит? Понимаете, вот то, что происходит в вашей жизни, ведь люди разные по самоорганизации, они очень разные, да? То есть люди, которые себя держат в черном теле. Они не могут позволить себе лишнюю, ну, не знаю, лишнюю конфетку, они не могут себе позволить лишнюю соринку. Есть люди очень вот такие вот. А есть другие люди, которые могут себе позволить лишнюю конфетку, лишнюю соринку.
У которых сгорел сарай, гори и хата, да?
Да, сгорел сарай. Они раз... И вот понимаете, вот вы своим этим толчками, вы можете их просто замусолить, заможать, загнать абсолютно. Поэтому я бы так сказал, что по отношению к другим людям, если они уже взрослые, то здесь вот такая критика, она не нужна, даже конструктивная, если люди о вас об этом не просят. Вы можете спросить человека, слушай, ты хотел бы как-то лучше это сделать? А ты не думаешь, что если вот это делать вот так будет лучше? Вот в этом случае да, это вы предлагаете помощь человеку. А когда вы таким, ну, я бы так сказал, авторитарным методом подходит человек, так, ты неправильно тут кастрюлю помыла, ты неправильно поварешку держишь, ты столько не досолила это, вот так надо, вот так, вот так и вот так. Ну, понимаете, люди, конечно, будут вас терпеть, если они вас любят, уважают, если вы имеете вклад какой-то в их жизнь, но отношения ваши, особенно теплые, эмоциональные, будут нарушаться, люди будут от вас отчуждаться со временем.
Бунт на корабле внутри меня происходит, потому что я вообще терпеть не могу, когда мне вот в таком
вот
режиме авторитарном,
кстати говоря,
критикуют,
вот,
когда не за что. Ну, да, в смысле, когда... это мой образ жизни, все.
Да, Эльвира, кстати говоря, вот по поводу критики, я вот ее со стороны иногда наблюдаю, а естественно, что она тобой очень становится ершиста, когда... Вот для того, чтобы Эльвира продвинуть какое-то решение, чтобы она в своей жизни что-то поменяла или что-то приняла, друзья мои, тут шоколадкой даже не обойдешь. Тут нужен совершенно другой подход. И я представляю себе, что если я сейчас там, даже с позиции своего возраста, там,
я запишусь к вам на прием.
В отцы гожусь, все остальное. Если я скажу так... Милочка.
Я вам скажу, знаете что, милок.
И все, да. И вот на этом все закончится. На этом весь мой эпатажный критический момент закончится, понимаете? И она скажет, так, почему? И, ну, конечно же, нужно понять, да, разобраться, почему Эльвира так реагирует. Но это другая тема, другой вопрос.
Ну, да,
и сегодня она не моя подопечная в данном случае. Если она захочет с этим разобраться, то тогда она будет с этим разбираться. Поэтому вот Наташа, так долго мы остановились сейчас на вашем сообщении, но оно меня очень порадовало вот этим толчком. На толчках вы говорили.
Есть сообщение от Александра. Как повысить социальную адаптивность?
Ух. Вот смотрите, вот когда вы говорите об этом, а что вы имеете в виду под социальной адаптивностью в вашем случае? Потому что я же... Вы плохо себя чувствуете в новом коллективе, с новыми людьми. Вы чувствуете... Что конкретно скажите? Потому что нужно работать с вами. Нужно работать, нужно выяснять, почему это у вас произошло. Нужно адаптировать вас к тем или иным условиям. Ну, или вы в мужском коллективе работаете, или вы в женском коллективе работаете. Кто воспитывал вас? Мужчины, женщины? Были в армии, вы не были? Как вы учились? Насколько вы спортивны, не спортивны? Как вы выглядите и так далее? Тут есть много моментов, на которые нужно обратить внимание. Например, есть человек, у которого, ну, который комплексует по поводу своей внешности. Вот, например, я знаю мужчин, которые сейчас вот в моде бороды, да, а вот есть мужчины, у которых бороды какими-то вот островками растут, и они очень сильно расстраиваются по этому поводу, и вот у них их адаптивность страдает в женском коллективе. Все мужики как мужики, а я тут не пойми, что у меня тут два островка, и то не густо заселены щетиной, понимаете? Поэтому нужна конкретика. Нужна конкретика для того, чтобы повысить вашу адаптивность. Но обратите внимание вообще, что вас беспокоит. Вот что вас беспокоит, и нужно поговорить с кем-то об этом. Лучше с квалифицированным человеком.
Еще у нас есть благодарности вот от постоянной слушательницы, от слушательницы Анны, что она слушает нас всегда. Большое спасибо, друзья, нам очень приятно получать такие отзывы.
Спасибочки вам большое.
Да не зря работаем. Есть сообщение от Татьяны, она его стабильно присылает, оно не по теме, но, Татьяна, за стабильность озвучиваем.
Вам пятерка.
Да, пятерка.
Пятерка.
Мой муж меня постоянно ревнует, что делать?
Уйди, батюшки ты мои. Ну, мой... Что ж, так, вот, смотри, друзья мои, вот я хочу вам на будущее сказать. Вот когда вы пишете такие вещи, ну, описывайте немного, вот, ну, хотя бы возраст вашего мужа.
Сколько лет вы в браке?
Сколько лет вы в браке? Есть ли у вас дети? Работаете вы или не работаете? Где ваш муж работает? Он там, у вас капитан дальнего плавания или вообще кто он? Причины ревности могут быть разные. Возможно, это проблема в муже, возможно, в вас, а можно у вас, может быть, и у вас двоих. Иногда женщина бывает провокатором достаточно большим для того, чтобы муж ее ревновал. Это может быть даже одежда, может быть, косметика. Может быть, вы любите боевой раскрас такой, то есть вы так краситесь, что мужу просто с ума сходит. И поэтому ему кажется, а может быть, он это и видел, что когда вы выходите из дома, на вас все обращают внимание. Или вы одеваете такие юбки, или вы одеваете такое декольтированное платье, или блузку, что, или прозрачную, и он просто вот он приходит в недоумение вообще, для кого она одевается, начинает вас ревновать. Поэтому было бы здорово посмотреть на ваше собственное поведение. Может быть, если есть что-то в вашем поведении или в то, что вы делаете, то, что раздражает вашего мужа. Ну, не провоцируйте мужчин, потому что, ну, если мужчину долго провоцировать, все-таки это ружье, оно выстрелит.
Слушайте, ну, не всегда мужчина ревнует, когда женщина его провоцирует. Нет. Иногда он ревнует просто к каждому фонарному столбу.
Есть, есть. Я же, ну, я... Или вера за женскую честь и достоинство.
Конечно, ну а что? Интересные такие, что теперь не красится, что ли?
Нет, красится. Я же не говорю, что не красится. Я же сказал слово, использовал слово «боевой раскрас».
Ну ладно, понятно.
Да, я об этом говорю. Ну, провокационно. Да, нет, провокационно. Понимаете? Вот потом, возможно, вы, может быть, вы рассказываете, приходите, если вы работаете, приходите с работы, рассказываете там про своего начальника или вы восхищаетесь каким-то мужчиной. То есть вот поймите, что вот надо подумать, да, вот надо проанализировать и подумать. Если какие-то моменты в вашем поведении, в ваших речах, в вашей одежде, которые провоцируют или которые являются вот, ну, как-то, ну, красной тряпкой для вашего мужчины. Далее. Конечно же, сам мужчина, почему он это делает, да? То есть это что? Это, может быть, в его жизни что-то происходит, понимаете? Это еще касается мужского здоровья. Вот бывают какие-то проблемы в мужском здоровье, да, и мужчина начинает... То есть он теряет в силу своего физических недугов, он теряет, ну, как вам сказать, силу свою, я уж не хочу в прямом эфире более конкретно говорить, и тогда у него появляется ревность, понимаете? Может быть, ему нужно как-то помочь, потому что мужчины обычно стесняются ходить к урологам и к соответствующим специалистам. Для них это вообще какая-то табуированная такая вещь.
Какой классный вы совет даете?
Что?
Почему нельзя просто поговорить? Что сложного-то?
Я иду к этому. Это сложно. Это сложно, потому что некоторые женщины вообще не знают, что происходит с мужчиной, с его здоровьем.
А я про мужчину говорю. Ну, давайте вы за сколько-то энное количество лет брака научитесь уже доверять друг другу и поговорите.
Есть мужчины, которые... Вот поэтому я сейчас рисую вопросы, возможно, чтобы женщина спросила, что происходит. И, может быть, ей начать озвучивать, потому что это нужно проанализировать, как их жизнь-то строится, понимаешь, как строится их социальная жизнь, их отношения, социальные отношения, эмоциональные, физические отношения, интеллектуальные отношения. Понимаешь? И вот на основании этих позиций нужно уже разговаривать с мужчиной, прояснять, в чем проблематика, вопрос. Потому что если он ревнует, то ну, существуют какие-то причины, почему он ревнует.
А причины-то могут скрываться в нем самом, а не в женщине?
Причины могут скрываться, я же сказал с самого начала, что причины могут быть в ней, в нем и в них двоих. Конечно, могут. Может быть,
но вы так наша... развернули все, нет, как будто женщина сама.
Нет, я же перешел к мужчине. Ладно, потому что у мужчины тоже может быть какие-то тоже параллельные романы. И он начинает как бы перекладывать это на свою женщину, на свою жену. И тем самым, исходя из своего поведения, он начинает ее подозревать каждому столбу, как ты уже сказал. Поэтому здесь нужно разбираться. Я надеюсь, что... Как-то, чтобы у вас вот появилась какая-то мудрость, ну, понаблюдать, помыслить, задать какие-то такие... Ну, поймите, вот с плеча не рубите. С мужчиной разговаривать надо такой очень с миниатюрной отверткой, а не с тесаком, понимаете? Здесь очень нужно быть... Женщина должна быть очень аккуратна. Вот аккуратно, потихонечку развинчивать все винтики для того, чтобы докопаться до истины. Я надеюсь, что у вас обязательно это получится.
Друзья, у нас остается пару минут до конца эфира. Юрий, вот резюме предлагаю сделать, как раз совместить с ответом на вопрос от Елены, который ключевой для нашего эфира в принципе. Как остановиться в самоанализе, чтобы он не стал самокритикой?
Хороший вопрос, такой очень хороший вопрос, как остановиться в самоанализе, чтобы он не стал самокритикой. В самом начале передачи эфира я сказал следующее. Как только самоанализ начинает вас долбить, и вы начинаете чувствовать себя хуже, вам нужно срочно остановиться. Потому что самоанализ, он помогает человеку расти, он помогает человеку чувствовать себя лучше, он созидает. а самокритика человека разрушает. И вот как только ваш самоанализ начинает вас уже разрушать, когда вы теряете сон, теряете аппетит, когда вы ненавидите своих близких, и далеких начинаете ненавидеть, срочно нужно останавливаться. И я надеюсь, друзья мои, что сегодняшняя передача, лето на дворе, сегодняшняя передача поможет вам любить себя, любить близких, любить этот мир еще лучше и еще глубже. До свидания.
Все, с вами была «Формула семьи». Слушайте нас каждый будний день в 14:00. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, будете получать всю информацию. Все, до понедельника, друзья, хороших выходных.
Хитростями, домогнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».